Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона священник Владимир Хулаб, клирик храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины города Павловска, референт Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей. Мы продолжаем нашу беседу об истории Великого Поста. В прошлый раз мы говорили с вами об исторических свидетельствах его возникновения и развития, указали на то, что изначально этот пост был однодневным или двухдневным, он был постом предпасхальным и предкрещальным. Затем в течение III века он постепенно расширяется, охватывая уже целую неделю, возникает Страстная Седмица. И, наконец, в течение IV-V веков он обретает уже свою вот эту 40-дневную продолжительность, становится действительно четыредесятницей, то есть 40-дневным постом. И опять же, с ним продолжают связываться вот эти основные моменты подготовки к Пасхе, подготовки к крещению тех, кто будет крещен на Пасху, то есть Великий пост становится периодом катехизических наставлений или оглашений, и поэтому вот эти огласительные беседы или огласительные поучения, например, святого Кирилла Иерусалимского, замечательные и глубокие, прекрасные тексты, они возникают именно в этот период, они возникают не просто как какое-то сочинение абстрактное, но как живое слово пастыря, обращенное к тем, кто готовится к крещению. И, наконец, еще один важный аспект – это принятие кающихся грешников в церковь, принятие тех, кто совершил тяжелые грехи, кто нес длительную продолжительную епитимию, и затем, принеся сугубое покаяние в Великий пост, соединялся в Великий четверг уже с церковью и имел возможность принимать участие в Евхаристии, тем самым, так сказать, полностью восстанавливался в правах совершенного и полного христианина. 40-дневный пост, мы говорили в прошлый раз с вами, возникает также из желания подражать посту Моисея, посту Илии, посту Господа нашего Иисуса Христа. Но, однако, вот эта 40-дневная продолжительность фиксируется, становится общераспространенной и общепринятой. Однако, тем не менее, возникает здесь еще одна проблема. Даже если принять продолжительность поста в 40 дней, действительно высчитать это количество дней можно было совершенно по-разному. Ну, действительно, должны ли включаться вот в это число 40 дней Великая Пятница и Суббота? Или вообще должна ли сюда включаться вся Страстная Седмица? А что делать с субботними и воскресными днями, в которые ранние христиане не постились? Ну, вот, например, 64-е апостольское правило, оно запрещает пост в эти дни. Ну и, соответственно, на эти вопросы можно было дать разные ответы, и поэтому вот эти разные ответы, они приводили к возникновению множества отличных друг от друга местных традиций. Ну, например, согласно святому Амвросию Медиоланскому и блаженному Августину, на Западе, в Милане и в Северной Африке Четыредесятница завершалась в пасхальную ночь. Согласно свидетельству Игерии, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, западной паломнице, в Иерусалиме в конце IV века Четыредесятница прекращалась в Великую Пятницу. То есть Великая Пятница и Великая Суббота рассматривались как дни, собственно, пасхального поста. То есть это было вот этим остатком древней литургической такой практики. Если мы взглянем на Византию, то постепенно датой завершения 40-дневного поста здесь становится Лазарева суббота, точнее, предшествующая ей пятница. Поэтому в Византии Страстная Седмица в Четыредесятницу не включается. Ну, если мы почитаем тексты нашей постной мы увидим, что в пятницу перед Лазаревой субботой поются песнопения, в которых звучит тема окончания Четыридесятницы, святую, завершившую Четыридесятницу. То есть вот этот 40-дневный пост, он, начинаясь в понедельник первой седмицы Великого Поста, у нас завершается в пятницу, соответственно, перед Лазаревой субботой и входом Господним в Иерусалим. В зависимости от того, считались суббота и воскресенье постными днями или нет, время подготовки к Пасхе могло продолжаться вообще от 6 до 8 недель. То есть в зависимости от того, как считали постные дни, непрерывно или пост прерывался на субботу и воскресенье, соответственно, возникали очень разные традиции. Ну и подобным образом и день начала поста, он мог определяться по-разному. То есть мы видим, есть целое число недель, и в любом случае остается какой-то довесок в несколько дней, который нужно присоединить либо к окончанию этих седмиц, либо к их началу. Ну и если на Востоке Четыридесятница начиналась в понедельник, то на Западе постепенно таким днем стала пепельная среда, так называемая. То есть пост начинался в среду, вот этот довесок, он начинался не с понедельника, а начинался со среды, ну и как бы пост заканчивался уже, соответственно, в день воскресный. Вот эти разнообразные способы исчисления периода Четыридесятницы описывает церковный историк Сократ Схоластик, живший в V веке. То есть в V веке мы видим, как мы уже сказали, Четыридесятница является всеобщим распространенным обычаем, однако вариаций различных было очень и очень много. И вот Сократ Схоластик, он пишет об образе поста следующее. С самого первого взгляда легко заметить, что посты перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно. Именно в Риме перед Пасхой постятся непрерывно 3 недели, кроме субботы и Дня Господня. А в Иллирии и во всей Греции и Александрии держат пост 6 недель до Пасхи и называют его Четыридесятницей. Другие же начинают поститься за 7 недель до праздника, и хотя, исключая промежутки, постятся только 3 пятидневия, однако свой пост называют также Четыридесятницей. Удивительно для меня, что те и другие разногласия между собой в числе постных дней называют пост одинаково, 40-дневным, и представляют особые свои основания для объяснения его наименования. Ну, то есть мы видим с вами ситуацию во многую схожую с тем, которую мы видели в послании святого Иринея Лионского, которое я цитировал в прошлой нашей беседе. Есть практика поста, практика, она принимается всеми, но форма этого поста, форма исчисления дней, она может сильно варьироваться, что, однако, никоим образом не сказывается на церковном единстве, то есть вот эта свобода, это единство в многообразии раннехристианское, оно действительно актуализировалось в то время, не вызывая никаких особых соблазнов, то есть никто не задавался вопросом о том, а чей пост или чей способ вычисления постных дней более правильный. Каждая церковь руководствовалась той локальной традицией, которую она имела и сохраняла. Ну вот тот же Сократ Схоластик, он свидетельствует и о том, что различия касались вида разрешенной и запрещенной в посту пищи. Ну, приведу еще одну цитату из его церковной истории. «Одни воздерживаются от употребления в пищу всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбой едят и птиц, говоря, что птицы, по сказанию Моисея, произошли также из воды». Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, постясь до 9 часа, вкушают потом всякую пищу. Мы видим, что проблема заключалась не только в том, как высчитать 40 дней поста, но и в том, как этот пост соблюдать, как его проводить. Тем самым кто-то воздерживался от животной пищи вообще, другие в Великом посту ели рыбу, некоторые Очень интересное толкование. Действительно, в книге «Бытия» говорится о том, что рыбы и птицы произошли вместе из воды, и тем самым вот это проклятие, проклята земля за тебя, которое услышал Адам, это проклятие не распространяется на воду, и тем самым рыбы и птицы в некоторых областях приравнивались, ну, или становились на одном и том же уровне. Если можно было вкушать рыбу, то можно было вкушать и птицу. Кто-то питался только сухим хлебом, а некоторые вообще постились совершенно иначе, постились каждый день до 9 часа, то есть не вкушали ничего и ничего не пили. А затем, после этого, уже принимали любую пищу, ну, пищу и скоромную, в том числе, так сказать, по нашей сегодняшней терминологии. Вот этот пост до третьего часа – это остаток тоже такого древнехристианского поста, который на Римском Западе носил название «стацио». Буквально «стацио» означает «воинская стража». Уже Тертуллиан в III веке свидетельствует о том, что пост среды и пятницы был вот именно таким количественным постом. Сейчас у нас пост качественный, да, то есть мы вкушаем в среду и пятницу или в какие-то другие посты продукты того или иного качества, ну, а продукты какие-то запрещенные, там, мясные, молочные и так далее, не вкушаем. В ранней же церкви ситуация была совершенно иной, постились вот до 9 часа, то есть до 3 часов дня, до того времени, когда Господь умер на кресте, а затем уже вкушали любую пищу. Ну и вот, подражая тем самым воину, стоящему на посту, который ничего не ест и вот несет вот такое особое воинское бдение. Ну, мы видим, что и в V веке вот эта древнехристианская традиция поста, она в некоторых областях еще была распространена. Характерно, что Сократ схоластик, он также не пытается определить какую-то правильную практику и заклеймить все остальные как неверные, там, еретические, раскольнические, неправославные и так далее. Дальше, если мы прочитаем его текст в 5 книге «Церковные истории», то он продолжает следующим образом. «Итак, у разных племен бывает различно, и представляются на то бесчисленные причины. И так как никто не может указать на письменное касательно сего повеления, то явно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе не по страху и принуждению». Ну, мы видим, что Сократ, он очень четко и ясно подчеркивает и вот этот личный или личностный характер Великого Поста, говоря о том, что пост, как и каждый человек, наверное, он в определенной мере индивидуален. И пост – это не просто набор каких-то общих правил, но каждый человек, он, находясь в рамках этих правил, тем не менее в той или иной мере определяет пост для самого себя, руководствуясь традицией той церкви, в которой он, этот человек, живет. Ну и действительно потребовалось еще несколько столетий для того, чтобы время исчисления и практика византийского поста, Великого поста, она обрела знакомые нам сегодня вот эти хорошо знакомые привычные формы. Мы видим, что постепенно расширяются, опять же, в том же 4 и 5 веках и другие ограничения уже на поведение в течение этих 40 дней. То есть речь идет не просто о запрете тех или иных продуктов питания, но и о других ограничениях и запретах, которые должны были служить лучшей такой концентрации верующих на своей духовной жизни. Ну, например, дни памяти мучеников переносились на субботний или воскресный день, об этом нам говорит Ладикийский собор. то есть вот эти торжества, они рассматривались как неподобающие постным дням, и поэтому совершались в субботу или воскресенье, когда пост либо ослаблялся, либо вообще прекращался, как мы только что слышали у Сократа Схоластика. Тот же Ладикийский собор говорит о том, что в Великом посту запрещалось празднование свадеб и даже дней рождений, ну, опять же, торжественных, пышных, да, таких церемоний, но остаток этого в нашей сегодняшней практике – это запрет на совершение венчаний в период Великого Поста и даже предшествующей ему сырной седмицы. Верующих призывали святые отцы воздерживаться от супружеских отношений. Ну, святой Иоанн Златоуст, например, в своей беседе о девстве подробно об этом говорит. Многие святые отцы и восточные, и западные в числе запрещенных продуктов во время Великого Поста рассматривали и алкоголь, то есть и блаженный Августин, и святой Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, и другие отцы, очень многие говорят о том, что во время поста верующие должны воздерживаться в том числе и от алкогольных напитков. Конечно, Великий пост, он не рассматривался как такая православная диета. Да, вот это искушение свести весь пост к диете, к тому, что можно, а что нельзя вкушать сегодня, а есть ли там в этой конфетке сухое молоко или его нет и так далее. Вот это искушение, оно присутствовало на протяжении всей церковной истории и присутствует, конечно, и сейчас в нашей церкви. И поэтому святые отцы, конечно, подчеркивали, что пост – это не только время воздержания от пищи, но и более интенсивного наполнения жизни покаянием, наполнения жизни молитвой. Это время усиленного посещения богослужений, это период особой борьбы со страстями, это период, когда человек должен… осуществить в определенной мере духовный прорыв вот в своем таком христианском росте, в своей христианской жизни. Это период внутреннего очищения и обновления. С самых ранних времен пост в христианской церкви также был тесно связан и с делами благотворительности. Ну вот уже в раннехристианском памятнике II века, в так называемом пастыре Гермы, мы читаем такие интересные слова. «В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды». А то из пищи, что ты в этот день сбережешь таким образом, отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Таким образом ты смиришь свою душу, а получивший от тебя насытит свою душу и будет за тебя молиться Богу. Вот этот аспект, который у нас сейчас практически полностью исчез, связь поста и дел милосердия, связь поста и благотворительности, он в Древней Церкви, ну и на протяжении многих столетий, действительно был очень и очень важным. Если мы взглянем на практику пищи или на рацион питания ранних христиан, мы увидим, что обычно все жители или большинство жителей империи тогда вкушало пищу, ело два раза в день, днем и вечером, то есть завтрака вот какого-то особого не было, такой обычай в среде простых людей, по крайней мере, распространен не был, и поэтому… Вот раннехристианский, прежде всего, пост, любой пост среды, пятницы и каких-то других более продолжительных периодов, он очень часто заключался в том, что верующие вкушали один раз, вкушали вечером, а вот эту дневную свою трапезу, сэкономленную, так сказать, трапезу, они либо напрямую отдавали бедным, неимущим, либо, согласно другим свидетельствам 3-4 веков, они очень часто приносили в храм эту пищу, поскольку денежная система была немножко другой, чем у нас сейчас, деньги, их хождение было не таким широким, и вот эти именно продукты, натуральные продукты, те продукты, которые человек мог бы съесть на обед, но не съел, постясь ради Бога, он эти продукты приносил в храм для того, чтобы епископ или священник раздал их неимущим и тем самым помог кому-то, кто вот в этой пище нуждается. Ну и, конечно, тем самым пост рассматривался не как время, когда там христиане едят красную рыбу или икру, то есть какие-то дорогие продукты, наоборот, он рассматривался как время, когда качество пищи становится очень простым, и более того, этой пищей, то есть теми средствами, которые у христиан были денежными средствами, ну и их вот таким конкретным выражением в виде натуральных продуктов питания, можно и нужно было делиться с теми, кто вынужден ввиду своей бедности влачить ну, практически вечный пост, ввиду того, что просто у этих людей, вдовиц, сирот, то есть у людей социально необеспеченных, не было возможности заработать себе на пропитание. В V-VI веках у святых отцов мы видим тоже такое интересное учение о великом посте, как о десятине года. Ну, например, святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин о нем говорит как о такой аналогичной обязательной десятине, о которой говорится в Ветхом Завете в книге Левит. Ну, интересный такой ход мысли, поэтому коротко на нем остановлюсь. Но если продолжительность года 365 дней, то вот наша десятина года, то есть наш пост, он должен составлять 36,5 дней. Согласно точке зрения этого и других святых отцов. Ну и действительно, если мы возьмем вот западный способ исчисления Великого Поста, то 7 седмиц без субботы и воскресенья, они составляют 35 дней, к ним добавляется пост Великой Субботы и половина пасхальной ночи, то есть получается вот таким красивым образом 36,5 дней, как вот такая десятина всего года, которую мы отдаем Богу. Также за Великим Постом сохраняется значение необходимой подготовки к празднованию Страстной Седмицы и Пасхи. Ну, например, святой Афанасий Великий в одном из своих пасхальных посланий говорит: «Кто пренебрегает Четыридесятницей, тот не празднует праздника Пасхи». Ну или в одной из наших стихир из постной триодии мы читаем такие замечательные слова: «Постное время светло начнем, да сподобимся все видеть и всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху». То есть Великий пост, он сохраняет за собой вот это значение подготовки к празднику Пасхи Христовой и предшествующим ей святым страданиям. Ну, поскольку в IV веке уже начинает распространяться практика редкого причащения, то Великий пост, он начинает пониматься и как то время, как тот период, когда следует особенно стремиться к принятию святых христовых таинств. Ну, уже святой Иоанн Златоуст говорит о том, что Великий пост, как и любой пост вообще, это время особо благоприятное для причащения. Ну, и вот если мы почитаем наши молитвы в начале поста Великие Четыридесятницы, которые в современной нашей практике читаются в воскресенье перед Великим постом, во время чина прощения, ну или в первый день поста, то там тоже вот эта связь, связь между достойным причастием и постом как средством подготовки к причащению, она в очень многих из этих молитвах прослеживается. В связи с тем правилом, что празднества, какие-то торжественные воспоминания, в том числе и литургические, богослужебные воспоминания, рассматривались как не соответствующие духу покаяния, духу сокрушения, духу слез, в связи с этим постепенно возникает практика и запрета на совершение полной божественной литургии вот в эти постные дни, в седмичные прежде всего дни. Ну, действительно, божественная литургия, она является таким праздником, очень торжественным праздничным богослужением, когда мы благодарим Бога, радостно благодарим Его за все Его великие благодеяния по отношению к нам, и поэтому с 5-6 века уже на Востоке получает распространение особый чин литургии преждеосвященных даров, то есть особой литургии, которая не является полной литургией, литургии, в которой нет анафоры, то есть евхаристического канона, самой вот этой торжественной, центральной молитвы божественной литургии, и на которой верующие, тем не менее, причащаются запасными или преждеосвященными святыми дарами, которые были освящены на предшествующей божественной литургии. Ну и, наконец, постепенно начинает формироваться и внутренняя структура самих чтений во время Великого Поста. Но если мы взглянем на этот процесс, мы также увидим, что он был довольно-таки сложным, довольно-таки, может быть, запутанным, даже неоднозначным. Он сильно варьировался в зависимости от той или иной эпохи или географической области, но я все-таки хочу указать, не вдаваясь, может быть, в подробности, на некоторые, как мне кажется, такие интересные моменты вот этого исторического развития. Ну, об Иерусалиме и об Иерусалимском богослужении, связанном с Великим Постом, мы уже кратко говорили, упомянув паломницу Игерию. Но если мы взглянем на дошедшие до нас литургические источники, то в 7-8 веках в Иерусалиме Великий Пост имеет уже довольно-таки развитую богослужебную структуру. Ему предшествует особая неделя, неделя Мессопустная, после которой, то есть после вот этого воскресения, начинается воздержание от вкушения мяса. В субботу сырную, то есть в последнюю субботу перед Великим Постом, в Иерусалиме в то время совершалось поминовение усопших, то есть у нас теперь оно сдвинулось на неделю назад. Последнее воскресенье перед Великим Постом читалось место из Нагорной проповеди, из 6 главы Евангелия от Матфея, где говорилось о тайной милостыне, об истинном нелицемерном посте, о правильной молитве для того, чтобы действительно дать верующим вот такое общее нравственное напутствие перед вступлением в период Великого Поста. Интересно, что евангельские чтения, которые были в то время в Иерусалиме, мы говорим сейчас о 7-8 веке, они очень сильно и даже кардинально отличались от тех чтений и от тех воспоминаний, которые мы имеем сегодня. Но, опять же, довольно-таки интересно и любопытно взглянуть, как молились в то время, что читали в то время за богослужением. И в первое воскресенье Великого Поста за литургией читалось притча об одном грешнике и 99 праведниках. То есть та притча, которая напоминала о покаянии, о необходимости покаяния для каждого человека, независимо от того, на каком уровне духовного развития, на какой ступени своего духовного пути он находится. Во второе воскресенье Великого Поста читалась притча о блудном сыне. Ну, та притча, которая сейчас у нас является подготовительной к Великому Посту. В третье воскресенье Великого Поста читались две притчи о судье и вдове, и мытаре и фарисее. Опять же, те притчи, которые сейчас у нас, ну, мытаря и фарисея, она является подготовительной. О судье и вдове она в нашу структуру триоде сейчас не входит. В четвертое воскресенье церковь возглашала притчу о милосердном самарянине, говоря нам о том, кто же действительно наш ближний, и напоминая о том, что пост должен быть постом, в том числе и добрых дел. Добрых дел, которые должны быть обращены ко всем тем людям, которые находятся рядом с нами и которые нуждаются в нашей поддержке. В пятое воскресенье Великого Поста читалась притча о богатом Лазаре. Опять же, о вот таких двух формах нашего бытия в этом мире и о том, о той ответственности, о том наказании или о том воздаянии, которое человек получает за гробом. Ну, если мы взглянем уже на Константинополь, то есть на ту литургическую традицию, которая определила и наши сегодняшние богослужебные реалии, то мы увидим, что в Константинополе Великий пост в 9, 10, 11, 12 веках, он еще сохраняет вот эти черты подготовки катехуменов, подготовки оглашаемых к принятию крещения в праздник Пасхи. Ну, во время литургии преждеосвященных даров, которые совершались в то время в Константинополе ежедневно, это сейчас у нас литургия преждеосвященных даров совершается в среду и пятницу, в то время литургия преждеосвященных даров служилась ежедневно, ну, в том числе вот эта практика ежедневного служения литургии преждеосвященных даров, она в отдельных местах существовала довольно-таки долго, в том числе и в нашей церкви, ну, например, в Киево-Печерской лавре в начале 20 века преждеосвященную литургию служили Великим постом во все будние дни. И вот на литургии преждеосвященных даров и на так называемом третьем-шестом часе службы, которой у нас сейчас нет, так называемой тритекти, вот как раз прочитывались важнейшие книги Ветхого Завета, Бытия, Притчи, пророчества тех или иных пророков, Исаии прежде всего, которые служили для подготовки верующих, для подготовки катехуменов к достойному принятию крещения. То есть, конечно, эта система чтений, она была не какой-то произвольной, она представляла собой очень стройную, очень ясную схему, во время которой, ну и, вероятнее всего, за этими чтениями следовали какие-то огласительные уже поучения, огласительные наставления. Верующие вводились вот в этот круг, в эту среду соприкосновения с той божественной премудрости, которая зафиксирована в Священном Писании, и наиболее важные, наиболее интересные крупицы из этой сокровищницы предлагались им для научения и наставления. Ну, вот этот возглас «Свет Христов просвещает всех», он тоже на литургии преждеосвященных даров, который у нас сохранился до сих пор, он также произносился ради оглашаемых, то есть речь идет о том свете, который должен просветить всех тех, кто готовится к принятию таинства крещения, которое в древности очень часто, ну и в Византии, называлось таинством просвещения. Ну и вот эти ектении о просвещаемых, сейчас они у нас прошения о ижикопросвещению, то есть о просвещаемых, о тех, кто будет просвещен на ближайший праздник Пасхи, подразумевается таинство крещения. Сейчас эти прошения у нас сохранились только на литургиях преждеосвященных даров, ну а раньше в Константинополе они произносились и на полных литургиях, на субботних воскресных литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого соответственно. Та система воспоминаний, воскресных воспоминаний, которую мы имеем сейчас, она уже является принадлежностью так называемого Иерусалимского устава, который, ну, представляет собой, в свою очередь, модификацию константинопольской богослужебной традиции. Ну и к XIII-XIV веку можно сказать, что та система воскресных памятей и воскресных чтений Евангелий, которые мы имеем сейчас, сформировалась в своих каких-то основных элементах. Ну, позже, после XIV века, добавляется память святого Григория Паламы во вторую неделю Великого Поста, а так система воспоминаний одна и та же, это неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, прощенное воскресенье, как подготовительные недели, ну и затем, собственно, воскресенье Великого Поста, торжество православия. Вот, как я уже сказал, святитель Григорий Паламы. Немножко позже возникает на Руси, интересно, что вот эта память в качестве общеобязательной, окончательно и общераспространенно утверждается только со второй половины 17 века. Третье воскресенье – это крестопоклонная неделя, четвертая неделя – это святой преподобный Иоанн Лествичник, пятое воскресенье – это Мария Египетская, ну и, наконец, уже дальше начинается вход Господень в Иерусалим и Страстная Седмица, представляющая собой особую вот такую литургическую единицу, особый литургический период. Если мы взглянем на нашу сегодняшнюю практику, то Иерусалимский наш устав, действующий устав Типикон, он действительно предписывает очень строгий образ пощения. Ну, например, по уставу в первую седмицу Великого Поста, понедельник и вторник, вообще запрещено вкушение пищи, для немощных дается послабление во вторник. В остальные трапезы, в остальные седмицы предписывается всего лишь одно вкушение в пище с сухоедением. Ну и если случается праздник, разрешается, как в субботу и воскресенье, вкушение пищи с елеем и вина. Рыба разрешается только на праздник Благовещения, ну а также на праздник входа Господня в Иерусалим. И в отличие от рыбы, вкушение черепокожных, как их называют уставы некоторые, дозволяется по субботам, воскресеньям и праздникам. Но если мы взглянем на все эти предписания, мы увидим, конечно, что это предписание монашеского типикона, это предписания, которые написаны для конкретных монастырей, для монашествующих, для которых пост и молитва являются вот такими основными средствами на пути их духовного восхождения. Что же касается мирянских практик пощения в образ Великого Поста, то, безусловно, каждый должен, регулируя или ориентируясь на устав, определять эту меру поста в соответствии со своими какими-то телесными возможностями, определять эту меру поста, советуясь с духовником или с тем священником, у которого человек исповедуется, помня о том, конечно, что пост – это не самоцель, пост – это средство, воздержание от пищи – это средство для того, чтобы мы, отвратившись от каких-то плотских вещей, не только в отношении пищи, конечно, в отношении и развлечений, увеселений, чтобы мы могли больше сконцентрироваться, больше сделать акцент, более глубоко взглянуть на нашу духовную жизнь и совершить пост не просто как отказ от, но и совершить пост как особое время для чего-то, для каких-то дел милосердия, для более углубленной молитвы, для того периода, когда действительно мы взглянем на нашу жизнь и попытаемся в нашей жизни, в духовной жизни прежде всего, конечно, что-то изменить, как время покаяния, как время более интенсивного причащения и так далее. То есть, вступая в период Великого Поста и пребывая, проходя вот это поприще Святой Четыридесятницы, давайте, дорогие братья и сестры, помнить о тех уроках, которые мы, ну, я надеюсь, почерпнули из вот этих двух исторических бесед, помнить о том, что время Великого Поста было временем интенсивного научения, было временем, когда более интенсивно читалось Священное Писание, тем самым и мы с вами призваны к тому, чтобы Святую Четыридесятницу провести, начиная каждый день чтением Евангелия, чтением ветхозаветных каких-то книг, будь то в том порядке, который предписывает нам церковный устав, но в отношении книг ветхозаветных, премии, может быть, псалтири, будь то по благочестивой традиции Русской Православной Церкви, та практика, согласно которой все Евангелия, все четыре Евангелия должны прочитаться за период Великого Поста в храме, ну и, соответственно, конечно, каждым верующим дома. Это тот период, когда нам, наверное, стоит вспомнить о нашем крещении. Пусть оно совершалось даже над нами, может быть, во младенчестве, но действительно мы видим, как интенсивно готовились крещаемые, катехумены к принятию этого таинства, поэтому и мы вот в эти 40 дней действительно давайте вспомним о тех крещальных обещаниях, о тех обетах, которые мы или наши крестные давали за нас, и попытаемся осмыслить нашу жизнь с точки зрения того, насколько она соответствует евангельским заповедям, то есть принесем плод покаяния. Покаяние не просто как сожаление о том, что мы совершили плохого в нашей жизни, но и покаяние в истинном смысле этого слова. По-гречески это слово означает метаноия, буквально изменение ума, изменение образа мысли, изменение отношения к себе и к окружающим. И пусть Великий пост в этом году действительно станет для нас плодотворным временем, временем особой благодатной помощи Божьей и тем временем, пройдя которое, мы сможем достойно встретить светлый праздник Воскресения Христова. У микрофона был священник Владимир Хулаб, клирик храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины города Павловска, референт Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей. До свидания, до новых встреч.